Добрый день, вітаю всіх на каналі Свобода Преміум. Тут Ганна Соус, і мой суразмовця, старший дарадця Світлана Тихановська, Франек Вешорка. Добрый день, Франек.
Добрый день.
Франек, мы запросили вас у эфир, как подсумовать выники международных встреч, которые сделала Светлана Тихановская подчас Мюнхенской конференции, але начать нашу разговор я хотела бы с головной темы дня. Давайте поговорим про необвещенный визит президента США Джо Байдена у военный Киев. Когда президент ушановывал память оборонцев Украины, в Киеве гучала сирена поветренной тревоги, якая была объявлена про активность российской авиации на территории Беларуси. Франек, каким может быть інший белорусский контекст гэтага вельмі важнага, вельмі сімвалічнага візиту?
Сапраўды візит важный. Джо Байден продемонстраваў сусветнае лідарства, таму што сапраўдны лідар ніколі не робіць, не заклікае да таго, што не робіць сам. І тое, што гэта адбываецца падчас ваенных дзеянняў на тэрыторыі Украіны, робіць візит таксама унікальным, беспрэцэдэнтным. Ну, прынамсі, я не памятаю, каб амерыканскі прэзідэнт наведваў сталіцу іншай ваюючай краіны у разгар баявых дзеянняў. Для Беларусі, канешне, гэта мае нейкія плюсы. З аднаго боку, прыцягванне ўвагі да рэгіёну таксама надае важнасць Беларусі. З іншага боку, нам не хапае ў прамовах, у выступах, у заявах згадкі Беларусі. То бок, размова ідзе пра дапамогу Украіны, пра супрацьдзеянне Расіі, але нам усё роўна не ўдаецца паставіць Беларусь на парадак гэтых дэбатаў, гэтых сустрэчаў, каб яе разглядалі асобна ад Расіі, і яна паціху сыходзіць з тэмаў для дамеркаванняў. Ну і візіт таму на Мюнхенскую канферэнцыю, гэта такая своеасаблівая магчымасць, як бы вярнуць Беларусь у ходу дискуссии.
А как вы меркуете, вот я сачу зараз за тем, что подают агентство, тема Беларуси не прогучала подчас перемовов Байдена и Зеленского. С того, что не было огучено для СМИ, для публичной просторы, ці гучала тема Беларуси там? И в каком контексте она могла гучать?
Ну, мы не ведаем. Звычайно, такие размовы на высоком уровне, ну, я же назираю, как там отбываются встречи Тихановской и Шольца, Макрона, Джонсона. Звычайно, обговаривают некие базовые речи, приоритеты. Там, например, подтримка, важные санкции, важно притянуть Лукашенко до трибуналу. Это все записывают команды, и потом на рабочем уровне протягиваются уже некие переписки там по конкретных деталях. То же самое с танками. Байден кажет, что мы домовились с Зеленским про увеличение военной поддержки, и зараз уже уступают в працу Министерства обороны, которые домовляются про конкретные поставки конкретного озброєння. Я думаю, что з одного боку, може бути кепсько, що Білорусь не прогучала, з іншого, може бути добре, тому що у розмовах з українцями Білорусь звучить, звичайно, як агресор, який треба ізолювати, яку треба покарати. А поскільки ми спробуємо Білорусь якби відділити від Росії, щоб не клали Білорусь в один кошик з Росії, нам ось це не завжди допомагає.
Франек, мы вернемся до этой размовы не в забаве. Я хотела бы звернуться до нашей аудитории. Как подписаться на наш канал, натисните звоночек под этим видео. Але коли вы находитесь в Беларуси, памятайте, что это может быть не без... Франек, мы еще вернемся до нашей размовы. Франек, мы вернемся до этой размовы не в забаве. Я хотела бы звернуться до нашей аудитории, как подписаться на наш канал «Свобода Премиум», натисните звоночек под этим видео. Але коли вы находитесь в Беларуси, памятайте, что это может быть небеспечно, бо нас обвестили экстремистами. Мы вертаемся до размовы со старшим дарадцем Светланой Тихановской, Франеком Вешорком. Сёлета у студзені было 29 году от першага и адзінага визиту президента США в Беларусь. Коли американский президент приедет в Минск с обвещенным или необвещенным визитом?
Ну, хочется, это уже отбудется после перемоги Беларуси и перемоги Украины, когда отбудутся демократичные изменения. Я думаю, что увага до нашего региона будет достаточно великая еще долгие годы, даже после закончения войны, потому что треба будет говорить про отбудову, про маршал-план, про новую структуру безопасности, про недопущение повторения российского империализма. И эти визиты и американского президента, и европейского европейских лидеров будут у нашей столицы, у нашей страны регулярными. Тут главное, как коли будет некое замирение, как не сталося так, что Беларусь трапить под российский уплыв на долгие годы и изгубить свою субъектность. Ну и тому треба знову же постоянно нагадывать про Беларусь, про то, что Беларусь не режим, как як только з'явится в окно махчимостей, эту субъектность зафиксовать. Зараз мы суб'єктність губляємо, і єдине, що нашу суб'єктність вертає на міжнародній арені, це праця Світлани Тихановської демократичних сил.
Ну, калі гаварыць пра будучыню, пра сімвалы, пры візітах амерыканскага прэзідэнта, месцы, які ён наведвае, тое, што вакол гэтага візіту, гэта таксама сімвалічна. Ну, калі будзем гаварыць пра будучы візіт прэзідэнта, прэзідэнткі, прэзідэнта да прэзідэнткі, будуць прэзідэнты ў Беларусі, якія сцягі, якія знакавыя месцы для наведвання, дзе ён мае адбыцца, хто мае сустракаць?
О, ну, это доброе питание. Я думаю, что была добрая традиция для замежных лидеров наведывать Куропаты, потому что у Куропатах весь лепок белорусской ахвярности, белорусской истории борьбы с тоталитаризмом. Это и про тех, кого забивали подчас сталинизму, але так само это про тех, кто змагался за Куропаты подчас лукашизму. Я думаю, что одно из мест, где теперь отбывают белорусские политвязни, Тито Окрестина, Тито Володарка, яны повинны стать так само мемориальными местами, местами памяти лукашенковских репрессий. И это так само может быть место, которое треба и варто наведывать. Может быть нечто связанное с белорусской историей, культурой. Я, например, зараз, ну, не ведаю, есть Площадь Незалежности, мая там свою, там, Площадь Незалежности, Червоный костёл, мают, как бы, такое свое гучание, потому что это центральное место, где начинается громадское життё Беларуси. Але я, например, Махчима, калі б, наприклад, аднавіў сваю працу, там, Коласаўскі ліцэй, там, дзе вот, захоўвалася ўсе гэтыя гады лукашызму беларушчына, я б вось таксама такія месцы паказваў замежным лідарам, якія прыязджалі ці будуць прыязджаць у Беларусь.
На якім узроўні і па якіх пытаннях цяпер адбываюцца кантакты Злучаных Штатаў Амерыкі з афіцыйным Менскам і з дэмакратычнымі сіламі Беларусі?
С демократичными силами у нас есть контакт на узровне керовництва Держдепартаменту. Это наместники Держсекретара, помощники наместника Держсекретара. У нас у Вильни працуя амбасада американская, внутри якой есть белорусский юнит. Это те супрацовники, которые переехали в Вильню из Минска после закрытия амбасады в 22-м годе. І мы на мінулым тыдні камунікавалі, на гэтым тыдні перапісваліся, у тым ліку ў кантэксце візіту Байдена ў Варшаву, на візіт, на прамову запрасілі прадстаўнікоў аб'яднанага пераконнага кабінета, таму таксама будзе беларуская дэлегацыя сустракаць Байдена ў Варшаве, што мае вялікае значэнне. Мы рыхтуем візіт Святланы Ціхановскай ў Вашынгтон, дзе будзе адбывацца канферэнцыя Каліноўскага. Удзел у ёй пацвердзіла і Нэнсі Пелосі, і кіраўнікі амерыканскага кангрэсу. Гэта будзе візіт вакол 25 сакавіка пабудаваны, і гэта добрая магчымасць таксама нагадаць пра праблемы беларускай незалежнасці. Мы прасілі аб сустрэчах з і Байдэнам, і віцэ-прэзідэнткай Камалай Харрыс. Паглядзім, ці гэта атрымаецца па раскладзе. Але гэта мае вялікае значэнне. Ну і зараз, вось у гэтыя дні, Валерка Валёўскі знаходзіцца ў Нью-Йорку на мерапрыемства ХААН з нагоды гадавіны ад пачатку вайны. І там таксама шмат амерыканскіх палітыкаў будуць сустракацца.
Маглі б больш падрабязна распавесці пра тое, як беларуская дэлегацыя будзе сустракацца ці сустракаць Байдэна ў Варшаве?
Ну, зараз Байден заканчивает визит в Киеве, и он накировывается в Варшаву. В Варшаве он будет встречаться с президентами Польши, Литвы, я не ведаю, может быть, еще и другие страны, и он будет давать там промову. І беларусы, прадстаўнікі дэмакратычных сіл, аб'яднанага пераконнага кабінету запрошаныя на гэтыя цырымоніі. Самой сустрэчы двухбаковай не будзе, я разумею, што візіт кароткі. Гэтым разам, у адрозненне ад мінулага году, не запланавана беларуская аблёку. Як у мінулым годзе мусіла быць сустрэча ў Святланы Ціхановскай з Байдэнам, але ў выніку з раскладам не склалася, і сустрэча ператварылася ў тэлефонны званок. Ну, калі памятаеце, ён званіў, адлятаючы ўжо з Варшавы па дарозе на Вашынгтон. Але мы паспрабуем увагу да Беларусі прыцягнуць менавіта ў тыдзень 25 сакавіка ў Вашынгтоне і туды запрасіць і прэзідэнта, і кіраўнікоў кангрэсу.
Давайте паговорым пра санкцыі. Я хацела згадаць санкцыі тут больш за 10 гадоў таму амерыканскія, якія былі ўведзены ў 2011 годзе з боку США, і пасля гэтага Лукашэнка стаў вызваляць палітвязняў, якіх было даволі шмат, але непараўнальна менш, чым цяпер, пасля плошчы 2010 году. Маштаб іншы цяпер, цана пытання іншая цяпер. Чаму не працуюць санкцыі ў справе вызвалення палітвязняў, ці якія б санкцыі маглі працаваць дзеля гэтага?
Я думаю, что калі б не было войны, калі быў бы іншы кантэкст, санкцыі бы ўжо спрацавалі і ўжо бы вызвалілі, калі не ўсіх, то вялікую частку палітычных вязняў. Але роля Расіі, яна сыграла такі стрымліваючы для Лукашэнкі фактар. Ён стаўся закладнікам сваёй прарасійскай палітыкі. Ён разумее, што ўжо спаленыя масты, гуляць у гэты маятнік геапалітычны яго не атрымліваецца. І таму ён спрабуе захаваць статус-кво любой цаной, не рызыкаваць. Ён разумее, што любая памылка ў яго разліках, памылка ці спроба гуляць з Захадам, нават вызваліць там якога-небудзь палітычнага вязня ці якую-небудзь публічную фігуру, гэта рызыкоўна для яго самога. Таму ён проста якбы трымае як ёсць раскручаны махавік рэпрэсій, ніякіх кантактаў з Захадам, максімальная дэманстрацыя лаяльнасці Пуціну. Гэта тое, што прынамсі яму ўжо 2 гады працуе. І ён, напэўна, вось гэта не хоча парушыць. Ён трымаецца гэтай схемы. Санкцыі яму дапамагае Расія актыўна абыходзіць. Гэта і гандаль угнаенняў, гэта і нафтапрадукты, і метала, і дрэва, апрацоўка, і банкаўскі сектар. Ну і таму ён яшчэ не так моцна гэта адчуў. Але вот па нашай інфармацыі ў красавіку-траўні ўжо расійская эканоміка істотна адчуе эфект санкцыяў, а беларуская эканоміка, як правіла, адчувае змены ў расійскай эканоміцы са спазненнем 2-3 месяцы. Таму ў беларускай эканоміцы наступствы будуць адчувальныя там бліжэй да жніўня-верасня. І вось тады і Лукашэнку, і Пуціну прыйдзецца вельмі туга. Ну і Лукашэнка не выключана пачне нейкую новую, больш актыўную гульню, заігрываючы з Захадам, спадзяючыся на сняцце ці змягчэнне санкцыяў, можа быць, у тым ліку і з вызваленнем палітвязняў.
Такі працяглы перыяд часу, жнівень, ну, вот, які вы зараз называеце для людзей, якія цяпер за кратамі, шмат чаго можа адбыцца за гэты перыяд, так?
Можа, але бачите, мы просто усе, уся краіна ў закладніках вайны, ў закладніках Расіі. Мы можам спрыяць, мы можам ўплываць на нейкія фактары, але не ўсё залежыць толькі ад нас цяпер. Безумоўна, самі змены ў Беларусі залежаць ад волі беларускага народу, але вот гэтыя знешнія фактары, іхняя роля становіцца большай, таму міжнародная дзейнасць, якую мы праводзім, яна вельмі важная. Таму што вельмі важна тое, што адбываецца не толькі ўнутры краіны, але і па яе мяжы. І калі мы не хочам, каб Беларусь стала такім суцяшальным прызам для Пуціна, нават пасля перамогі Украіны, а такая верагоднасць ёсць, нам вельмі важна гэтую суб'ектнасць, пра якую мы з вами ўжо раней гаварылі, так, яе пастаянна абазначаць.
Яшчэ, каб закончыць тэму санкцый, рыхтуюцца цяпер пакеты развязаўскіх санкцый да гадавіны вайны супраць уладаў Беларусі. Чакаецца, што абмежаванне закрануць энергетычны сектар і экспарт ключавых тэхналогій. Да, і так можа стацца, што персанальныя санкцыі не будуць тычыцца гендырэктара Беларусь Калія і расійскага бізнэсоўца сябра Лукашэнкі Міхаіла Гуцырыева, звязанага з беларускай калійнай галіной. Якая тут пазіцыя дэмакратычных сілаў?
Не, я думаю, што ніякіх там здымаць санкцыяў яны не будуць, не трэба хвалявацца. Санкцыі яны паспрабуюць дабавіць некалькі прадпрыемстваў, звязаных з вайной і энергетычнай сферай, закрыць некаторыя лазейкі. Але ёсць дэбаты зараз у Еўрапейскім звязе на тэму синхронізацыі санкцый паміж Расіяй і Беларусь. Справа ў тым, што санкцыі на Расію ў некаторых аспектах слабейшыя, чым санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Таму што яны прадугледжваюць выключэнне санкцыяў. І зараз, калі цалкам синхронізаваць санкцыі паміж Расіяй і Беларусю, гэта дазволіць таму самому Галаватаму ці Гуцырыеву, пра якого вы згадалі, падаць скаргу ў структуру Еўрапейскага звязу, што яны не могуць забяспечваць харчамі краіны трэцяга свету, таму што Еўразвяз увёў гэтае абмежаванне, і супраць іх могуць быць прымененыя выключэнні. Супраць іх прымяняюцца выключэнні, тады яны кажуць, тады адблакуйце і мае рахункі, адблакуйце і рахункі Беларусь-Калія. І тады проста эфектам даміно пачынаюць змякчацца ў дачыненні да калікі гандлёвыя абмежаванні. Гэта ўсё роўна, нават калі гэта будзе прынята, яно будзе яшчэ вельмі доўга ўсё адкручвацца. Месяцы, там, можа год, можа паўтара. Але такі працэс ёсць, над ім працуюць лабісты беларуска-расейскі, якія хочуць вывесці ўгнаенні і азотныя, і калійныя з-пад санкцыяў. Гэта факт.
Франак, вы ўжо пачалі падсумоўваць вынікі сустрэчы Святланы Ціхановскай і каманды падчас Мюнхенскай канферэнцыі. Ну, іх колькасць і ўзровень моцна ўражваюць. Гэта кіраўнікі дзяржавы, міжнародных арганізацый, уплывовыя палітыкі Джордж Сорас, кіраўніцтва Google і YouTube. Ну, за 29 гадоў кіравання Александр Лукашэнка, ну, напэўна, не меў такой колькасці сустрэчаў з заходнімі палітыкамі, як Святлана Ціхановская за некалькі дзён на гэтай канферэнцыі. Ну, это ж не адзіная канферэнцыя, не адзіны міжнародны ўплывовы форум, на якім яна мае такого ўзроўню сустрэчы. Як бы вы сфармулявалі самыя галоўныя вынікі для Беларусі, для дэмакратычнай Беларусі ад гэтых сустрэчаў?
Тут не было некой одной темы. Я думаю, что важно, что Светлана Тихановская огучила позицию об выходе Беларуси из АДКБ и союзной державы. Оказывается, не все на Заходе разумеют, что это необходимо. Для многих на Заходе Беларусь – это частка российского света, и им чомусь здається, что белорусы белорусам нормально быть за Россией заодно, в одной команде. И упершиню на Мюнхенской конференции прогучала геополитичная роля и напрямок Беларуси. Другий важный момент – это коалиция. Мы маем уже 5-6 кандидатов, которые могут инициировать працу по стороне международной коалиции за демократичную и незалежную Беларусь. Мы хотели, чтобы там были страны из разных частей Европы, и Заходней, и Усходней, и Поудневой. Есть уже первые кандидаты. Есть прогресс с пашпортами. Есть два основные кандидаты, не могу называть пока что по тем, как выделить код. Свой код, які у пашпартах Новай Беларусі будзе выкарыстоўвацца. Ёсць ахвота, але ведаеце, часам вот палітычная воля натыкаецца на юрыдычны аддзел. І многія рэчы, якія нам здаецца, палітыкі могуць хутка вырашыць, потым юрысты кажуць, што гэта немагчыма. І таму яшчэ шмат працы на рабочым узроўні будзе зроблена. З Ютубам і Гуглом ёсць вялікі крок наперад. Я скажу, што з Гуглом ідзе нашмат лепш, чым з Ютубам. У тым ліку звязана са структурай самога Ютуба, таму што сам Ютуб разбіты на шмат такіх мікракампаніяў, гэта кампаніі ў кампаніях. І тыя, што не займаюцца беларускай мовай, яны, як правіла, аўтаномныя ад асноўнага Ютуба. І нам не хапае сваіх людзей, сваіх лабістаў унутры самого Ютуба, якія выпрасоўвалі тэму беларускай мовы. Таму што беларуская мова на большыні сервісах зараз не падтрымліваецца, у тым ліку на размяшчэнне рэкламы. Сорасам важна было навязаць адносіны, таму што ў яго ёсць, ну, мы так адчуваем, крыўда, што з Беларусі яго выгналі. Але ён разумее, што выгнаў Лукашэнка, а не беларускі народ. І важна было, каб вярнуць праграмы падтрымкі адукацыі, культуры, незалежных медыяў, навукі, ўсё тое, што Сорас падтрымліваў да 97-го года ў Беларусі, і студэнцкіх абменаў у тым ліку. Мы даслалі прапановы ад беларускай грамадзянскай супольнасці. Это 12 ці 13 пунктаў на розных ідэй з рознымі ініцыятывамі і праграмамі, якія Сорас мог бы падтрымаць у Беларусі. Ну і сустрэчы з прэм'еркай Даніі, прэзідэнткай Славеніі, Урсулей фон дер Ляйен, Шольцам. Былі вельмі важныя, не ўсе з іх, ну, перамовы складаныя. Мы бачым, што як бы ёсць там з тымі самымі санкцыямі няма адзінай пазіцыі пакуль што. Што тычыцца Шольца, то ягоная адміністрацыя зараз пераглядае, дакладней дыскутуе пра новую стратэгію дачынення да Беларусі. І мы б хацелі ўзяць у гэтым больш актыўны ўдзел, каб Німеччына больш праактыўную пазіцыю займала. Ведаеце, яна ў дачыненні да Ўкраіны яшчэ паўгода таму назад Німеччына была вельмі асцярожная, але бачыце, што адбылося за паўгоду. Ужо едуць і леапарды, і трэнінгі для ўкраінскіх вайскоўцаў. Так вось нам трэба, ну, і тут не пра леапарды ідзе гаворка гучэй, а гучэй пра такую міжнароднае лабіяванне, каб Німеччына больш актыўна выступала за Беларусь і абазначала, што Беларусь павінна быць незалежная, расійскія войскі павінны быць выведзеныя.
Вы сказали вот совсем недавно про то, что как вынику, коли Украина пераможа, Беларусь не стала суцяжальным призом для Путина. Это вельми важный месседж. С каким самым головным месседжем Светлана Тихановская на кожную сустрэчу приходила? Ясно, что с кожным лидером это была особная тема, але ці ёсць самый головный месседж, який она выносила на кожную сустрэчу на початку?
Кожная сустрэча по-рознаму. І на кожную сустрэчу рыхтуюцца асобныя пункты, асобная стратэгія прадумляецца. Але ёсць адна лінія, якую, ну, паўтарае яна заўжды, гэта што вайна не будзе пераможаная да таго моманту, пакуль Беларусь не стане свабоднай. І гэта тое, што не заўжды разумеюць заходнікі. Што можна выкінуць там расійскія войскі з Донбасу, могуць яны пакінуць Крым, але пакуль яны будуць на тэрыторыі Беларусі, пакуль Лукашэнка будзе ў Беларусі кіраваць, пакуль Беларусь будзе перажываць такую гібрыдную акупацыю, вайна не будзе скончаная. І мне здаецца, што ўдалося гэты мэсэдж закінуць, пасяліць, яго падхапілі медыі. Таксама вельмі добра рэзануе, калі кажа, што Беларусь перажывае гібрыдную акупацыю. Таму што юрыдычна гэта не акупацыя, ўсё нібыта са згоды Лукашэнкі адбываецца. Але гібрыдная акупацыя, это калі ў інфармацыйныя прасторы адбываецца захоп поля расійскімі медыямі, у фінансава-эканамічныя прасторы, абсалютнае дамінаванне расійскай эканомікі, выкідаюць заходні бізнес, на яго месца праходзяць расійскія, у палітычныя прасторы, у культурнай дамінаванне Расіі і плюс расійскія вайскоўцы 12 тысяч. Гэта гібрыдная акупацыя. І калі гэта пачынаеш тлумачыць замежнікам, яны такія: а, сапраўды, у вас таксама ёсць праблемы. Таму што вайна, яна столькі ўвагі, столькі прасторы займае на Захадзе, што іх не хапае часу зразумець, што адбываецца ў Беларусі. І вот гэты візіт, гэта той момант, калі пераключаецца ўвага, і яны разумеюць, што ага, Беларусь то ж таксама частка праблемы, і трэба пра Беларусь падумаць абавязкова.
Ну і выглядае, што гэта трэба даносіць вельмі многім. Я от мела магчымасць бачыць так умоўна графік сустрэчы ў Ціхановскай на канферэнцыі. 8 гадзінаў раніцы пачыналіся, канец рабочага дня быў каля 24 гадзіны, 2 дні запар, сустрэчы па 20-30 хвілінаў, яшчэ былі сустрэчы па 5 хвілінаў кароткія. Ну, так хто калі-небудзь прысутнічаў на візітах Ціхановскай, ведае, што гэта такі стандартны тэмп працы Ціхановскай каманды падчас міжнародных візітаў. Ну, але тым не менш, ці былі нейкія рэкорды пабітыя ў Мюнхене паводле колькасці, паводле якасці, паводле зместу сустрэчаў?
Ну, напэўна, гэта была самая насычаная паездка там за ось 3 гады, як мы працуем разам. Важна, каб былі вынікі, безумоўна. Сустрэчы бываюць кароткія, але бываюць вельмі змястоўныя. Ты раней здавалася, што лепш гадзіну правесці, больш абмеркаваць, а цяпер я разумею, што калі ёсць абмежаваны час, там 20-30 хвілінаў, тады размову больш сістэмна можна пабудаваць і адразу перайсці да справы. Бо калі час не стрымлівае, вельмі шмат сыходзіць на абмеркаванне агульнага кантэксту, апдейт. А так, калі час абмежаваны, адразу да справаў, ідзём па пунктах. Гэта як з эстонскім міністрам, таксама спазняецца Светлана Ціхановская, і сам міністр спазняецца. І ён кажа: так, я веду, што у нас засталося 6 хвілінаў з 20 запланаваных, давайте я вам раскажу. Значыцца, мы падтрымаем беларускае прадстаўніцтва ў Таліне, праз пару тыдняў прыбудзе наш пасол, які будзе з вамі працаваць, Балтыйскі форум мы прынялі рашэнне, падтрымаем. То бок ён адразу ідзе па пунктах, і потым Светлана Ціхановская адказвае таксама па пунктах і кажа: о, дзякуй, все. Мы пра ўсё дамовіліся. І атрымліваецца, што мы не згубілі ні секунды, ні хвіліны на абмеркаванне нейкіх агульных рэчаў, адразу перайшлі да практыкі. І з Урсулай фон дер Ляйн таксама такія сустрэчы, звычайна, таму што там не трэба тлумачыць ёй кантэксту. Яна ўжо 10-20-100 разоў чула на тое, што адбываецца ў Беларусі, што робіць Ціхановская. Але адразу ідзем да практычных пытанняў. З Урсулай там іншая праблема, што ёсць розныя перспектывы. Мы, беларусы, лічым, што Беларусь у цэнтры Еўропы, у цэнтры ўсіх праблем, і мы павінны вырашаць Беларусь. А ў Урсулы фон дер Ляйн ёсць 200 краін, якія лічаць, што яны пуп зямлі таксама, і таксама іх праблемы павінны быць у цэнтры. І таму ёсць такое спаборніцтва, нам трэба пераканаць усіх сусветных лідараў, што Беларусь важнейшая. Ці, напрыклад, як Джо Байден, так? Як пераканаць Джо Байдена, што Беларусь гэта тое, на што яму трэба інвеставаць там свой час, згадаць у заяве і сустрэцца з Ціхановскай.
Як пераканаць?
Ну, працаваць з камандай, якая тлумачыць, працаваць з медыямі, якія павінны ствараць цікавасць да тэматыкі, праз кантакты, знаёмства. Вось, напрыклад, зараз сустрэча была з Нэнсі Пелосі, і мы спадзяемся, што, магчыма, яна пагаворыць з Джо Байдэнам пра Беларусь у тым ліку. І ты ніколі не ведаеш, дзе што дапаможа. Часам нейкая сустрэча ў калідоры, там зараз перасекліся, ці з Блінкіным, ці у калідорах там Мюнхенскай канферэнцыі з якім-небудзь міністрам, а потым ён раскажа яшчэ камусьці, а то яшчэ камусьці, і гэта прывядзе там да нейкага выніку. От Пелосі расказвае, што сустракаецца з прэм'ерамі, з усімі гаворыць пра Беларусь і пра Ціхановскую. І я разумею, што гэта таксама нам стварае магчымасці, таму што тады нашая тэма зноў становіцца актуальнай.
Дякую, великий Франок. Я ведаю, что вы сегодня так само у вас международный визит у делу конференции, что вы в своем шчыльном графику завсёды находитесь сейчас для свободы премиум. Дякую, великий.
Дякую.
Это был старший дарацца Светлана Тихановская, Франок Вячорка, який мяркуе, что калі отбудется визит американского президента у Беларусь, у вольную Беларусь, то месцы, які ён абавязкова мае наведаць, гэта будуць Курапаты і Валадарка. З вами была Ганна Соус, гэта быў канал Свабода Прэміум. Стаўце падабайку, каментуйце наша відэа, але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна. У нас абвясцілі экстрэмістамі. Заставайцеся ў бяспецы і паінфармаванымі. Усяго найлепшага. Два гады таму ў рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі тройчы на працяглы час спынялася падача кіслароду. Все пацыенты хірургічнага корпусу, залежныя ад кіслароду, памерлі за некалькі дзён. Чаму гэта адбылося? Гэтаму прысвечаны трэці сезон падкасту «Доктор Мартаў на вайне з COVID-19».
Непрерывна звінела сігналізацыя. Врачі і медсёстры метались ад палаты к палаце, пытаясь успець хоць как-то помочь пациентам. Скорее облегчыць страдання, потому что спасти их было невозможно. Перевод на ИВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец.
Чаму про гэта важна гаварыць цяпер? Таму што катастрофы магло не быць. Таму што яе замаўчалі, як і іншыя трагедыі. Таму што звольнілі доктара, які спрабаваў яе прадухіліць.
То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась черт знает чем, о чем даже стыдно рассказывать.
Владимир Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Два гады таму з ім не працягнулі контракту. Летась арыштавалі на 7 сутак. Доктар быў вымушаны выехаць з Беларусі. Першы сезон падкасту «На вайне з COVID-19» быў прысвечаны пачатку пандэміі каранавірусу ў Беларусі. Другі сезон – другой хвалі каранавірусу, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і брутальнымі рэпрэсіямі. Унікальныя сведчанні пра катастрофу студзеня 2021 у трэцім сезоне падкасту «Доктара Мартава». Слухайце падкаст «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19» на ўсіх папулярных падкаст-платформах і на YouTube-канале «Радыё Свабода».
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум», я Юра Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – профессор социологии Андрей Вардамацкий. Андрей, привитание!
Добрый день, Юрий! Добрый день, уважаемые радиозрители!
Головная тема нашей сегодняшней гутарки – это ставление белорусов до войны у 2022 годе. Ваш центр, який вы обозначаете, Андрей, Белорусская аналитическая майстерня, на протягу года несколько разов робил опытание по телефоне, это репрезентативное опытание, и задавался целый таки куст пытаний. Это как вы ставитесь до уделу Беларуси в войне, в боевых деяниях своим войском, как вы ставитесь до позиции боков в этом конфликте, до присутности российских войск и до того, что они творят относно Украины. Какие основные высновы на конт вот динамики этих показников?
Ну, спасибо за вопрос. Как бы, да, действительно, было много волн исследований социологических, которые мы делали по этой тематике. Это уже обсуждалось и публично в том числе. Ваш вопрос заострен на динамике. Значит, формула динамики следующая. Сущность динамики заключается в ее отсутствии. Так получилось, что сразу в марте месяце, когда произошло первое измерение, вот тысячник, который делался, там были получены некоторые цифры. И специфика этой ситуации заключается в том, что эти цифры такими, какими они были получены в марте месяце, они стали и остановились, и продолжали быть численно такими же. Вот таковы две особенности динамики. Третья особенность заключается в том, что они, как я уже говорил, появились сразу. И вот это было очень трудно понять, в чем дело, да? Как это так, явление вообще без динамики происходит, такие вещи достаточно редко встречаются. Вот в чем здесь дело?
Андрей, я вас перепиню. Отсутность же динамики не означает, насколько я разумею, что цифры абсолютно, что лишь бы абсолютно тоистные. Я так разумею, что они крыху меняются, крыху вагаются, но миновито вагаются. То есть там нема такой, как бы, вызначенного тренду. Я правильно зразумел? На протягу года.
Значит, вагання, коли они есть, то они в рамках интервалу довера 3,2. Значит, головные вагання были у позиции тяжко отказать. И это навод, я бы сказал, что это не вагання, а некий такий тренд. И тренд гэты полягає на тим, что идет павелічэнне колькасці людзей, якія гавораць, што ім цяжка адказаць. Вось гэта такая спецыфічная дынаміка.
Істотна? Гэта на колькі? На 10 пунктаў? На 20? На 30?
Такія цифры, которые вы назвалі, они редко встречаются в позиции «затрудняюсь ответить». Ну, вот, например, применительно к такому показателю, как отношение к присутствию российских войск, да, на территории Республики Беларусь. В первом замере количество затруднившихся ответить было 6,7, потом это стало цифра 10, и эта цифра выросла до 18%. Да? Еще раз повторяю, март 6,7, летний замер 10,2, и замер августа, начало сентября, 18,6. Да? То есть четкое увеличение.
Три раза увеличение.
Да, вот в чем тут дело. Позиция «затрудняюсь ответить» – это такая вещь полиинтерпретируемая. Ее можно понимать очень по-разному. Да? Большое количество может быть различного типа объяснений. Нам здесь важно два из них. Первое – это потенциальное увеличение действия эффекта социальной желательности. То есть, попросту, страха респондентов отвечать на этот вопрос, потому что он может быть с течением некоторого времени, он может становиться таким сензитивным, да, социально-политически сензитивным. Есть какая-то линия генеральная по этому вопросу, и люди не хотели бы заявлять о том, что они линии, и поэтому они говорят, что они затрудняются ответить, и, возможно, по мере увеличения этой сензитивности увеличивалось количество людей, которые затруднялись, так сказать, говорили вслух, что они затрудняются ответить. По мере поступления информации новой относительно войны, люди действительно затрудняются ответить, что же она такое означает на самом деле. Потому что, с одной стороны, поступает российский нарратив, да, который говорит о том, что война – это справедливая, она не против Украины и ее народа, а против горстки плохих мальчиков, которые захватили власть на Крещатике и там под дудку американскую управляют всем народом. Там вторая часть нарратива заключается в том, что вот работа идет только высокоточным оружием и так далее, и так далее. Вот. И вначале, у людей было такое мягкое представление об этой войне, либо вообще мало каких-либо представлений, потому что информации поступает мало, а люди вокруг не видят, что, где-то идут выстрелы, бомбежки и так далее. И поэтому война отсутствовала в сознании массовом, а по мере того, как она начала присутствовать и начала поступать другая, противоположная информация со стороны Украины, со стороны негосударственных средств массовой информации, люди немножко растерялись, А что же на самом деле означает эта война? И поэтому количество затруднившихся ответить стало увеличиваться. К чему я веду этот разговор? Я веду к тому, что, хотя я вначале сказал, что динамика отсутствует, но увеличение количества неопределившихся означает, что она может быть. Потому что человек, который неопределившийся или стал неопределившимся, он может переходить с одной точки зрения относительно данного явления на другую точку зрения. Да? Так это происходит и в геополитических ориентациях, так это в оценках каких-то, значит, каких-то явлений происходит. Точно так же и здесь. Увеличение количества неопределившихся говорит о том, что есть потенциал и динамики, и изменения точки зрения по относительно войны. То есть это означает, что ну, надо еще, что будем посмотреть.
Андрей, а вот все ж таки про динамику ну, основных показников. Часом можно чуть, как белорусские оппозиционные политики, скажем, говорят, что поводле опытаний, в том числе и ваших, белорусы супроть войны, белорусы не хочут воевать, и они подтримливают Украину. Это так, саправды, обедве эти частки правильные?
Значит, что касается прямого вопроса относительно того, кого вы больше поддерживаете, то да, так сказать, речь идет о том, что поддержка Украины большая в этой войне. Значит, что касается восприятия причин этой войны, то здесь можно говорить о таком геополитическом винегрете, который заключается в том, что, ну вот, если говорить среднестатистически, то нет такого, такой четкой доминанты того, что виновата Россия, например. Да? Идет такое перечисление причин, в роли которых выступают основные геополитические игроки. И люди в сознании имеют такую взвесь, микс, который заключается в том, что когда у них спрашивают, кто виноват, то они говорят и Россия, и Штаты, и Украина, и Китай, и так далее. Значит, то есть идет вот такое перечисление без такой четко, достаточно ясно выраженной доминанты. Но в конце концов люди говорят, что ну, у нас есть, так сказать, большие политические персоналии, которые вот и должны решать этот вопрос. А в целом можно сказать о том, что сформировалось таких два полюса общественного мнения, либо два инфококона, один из которых можно сформулировать следующим образом. «Нет войне». И это есть позиция диаспоры и информационно продвинутых белорусов. А второй инфококон – это «нет войны». Это те люди, которые не ощущают присутствие этой войны, получают мало информации и так далее. Ну и вот будем посмотреть, насколько они будут, так сказать, расходиться, эти инфококоны. Информация поступает, так сказать, диаметрально противоположная. Информацию эту очень трудно осознать, систематизировать. Это такой очень трудный случай. Да? То есть по поводу каких-то других явлений гораздо легче сформировать свою ясную, понятную для себя позицию и ее как-то сформулировать. В данном случае людям действительно трудно сформулировать свою позицию, по той причине, что идет очень, а, интенсивный и, б, разнородный поток информации и интерпретации данной войны.
Андрей, ну а вот вы сказали про эти два коконы, про две бурбулки, так бы мовить. Але, насколько я вот знакомился с вашими данными, ну, скажем, большесть на пытание, ці удзельничает Беларусь в войне, отказывая «не». Я не лічать, что тое, что там стреляют с территории Беларуси, обстреливают, что войски российские тут тренируются, это все, как бы, мы ни при чем. Мы в домику, мы в домку. И, насколько я разумею, так думает частка, например, навод противника Лукашенко. Яны кажут, что Беларусь оккупованная, мы тут вовсе ни при чем. Это Лукашенко во всем виноват. Мы не удельничаем в этом. И прихильники Лукашенко многие кажут, что ну что, ну Россия стреляют с нашей территории. Ну, это же яны стреляют, не мы стреляем. Мы не стреляем, значит, мы не удельничаем. То есть вот эти коконы, они же не отремливаются, что они абсолютно разделены во всем ставлении.
Два момента в связи с тем, что вы сказали. Значит, вот два инфококона, они как бы существуют вообще, если можно так сказать, по всей совокупности, по большому количеству военных индикаторов. Если же взять основной базовый индикатор, который формулируется в качестве вопроса следующим образом, как вы относитесь к тому, что белорусские войска войдут на территорию Украины и будут принимать участие в военных действиях, то здесь как раз-таки двух инфококонов нет. Здесь есть достаточно четкая консолидация. 85% белорусов выражают негативное отношение к потенциальному вводу белорусских войск. Да? То есть это есть основной военный прямой вопрос. Что касается тех других индикаторов, о которых вы говорили, да, присутствие войск российских, использование инфраструктуры белорусской и так далее, то здесь, да, действительно, за этим, за процентными распределениями стоит позиция, либо это как бы не мы, мы к этому не имеем отношения, и поэтому мы не агрессоры. Кстати говоря, вот позиция относительно того, является ли Беларусь соучастником агрессии, то здесь две трети говорят, что не является, в отличие от позиции и общественного мнения Украины, да, где до 80% украинских граждан говорят, что Беларусь является соагрессором, да, то есть тут такое перевернутое общественное мнение. Вот здесь, да, так сказать, вот это вот чувство а, непричастности, б, отсутствие ощущения войны, значит, присутствует. Что касается вот этой консолидации, тоже трудно было, так сказать, объяснить, почему она такая сразу проявившаяся и установившаяся большая величина 85%, она, примеров аналогов вот за 30 лет измерения даже не было, да, когда бы четкая такая была консолидированная позиция. И вот это и есть консолидация без флага. У нас, я так понимаю, не будет времени об этом поговорить. Вот. Что касается того, что это произошло как бы вот так сразу, тоже очень трудный был вопрос теоретически, как это понять. Я бы объяснил это эффектом сработавшей, быстро сработавшей генетической памяти. Значит, о чем идет речь? Генетическая память белорусская – это вещь такая, явление очень драматическое. Вот. Память о войнах, которые происходили, и Беларусь теряла до трети населения. Мы на самом деле говорим и вспоминаем в первую очередь о Второй войне. На самом деле это происходило постоянно. Чуть ли не через каждое поколение, да, системно, извиняюсь за такой термин в данном контексте. И поэтому вот выработался такой механизм генетической памяти неприятия войны. И это такое явление, когда вот генетическая память, она работает как локатор, да, вот как на, так сказать, на локаторах авиадиспетчеров, которые вращаются, и когда появляется какой-то объект, они высвечиваются в виде светящейся точки. И вот генетическая память, столкнувшись с этим явлением, либо информацией о войне, она сразу быстро и однозначно сформировала ответ. Табу. Нельзя. В этом участвовать нельзя. Реакция произошла быстро, так сказать, в рамках социального времени мгновенно, и она сохраняется такой же. Вот эти 85%. Да? То есть вот такое произошло схлопывание генетической памяти и явление. Вот такой феномен.
Я так разумею, произошло. Что еще фактором этого было то, что никаких своих метов белорусское громадство, ну вот эта большесть, она просто не бачила. Умовно кажучи, коли б там вороги пришли, там, я не ведаю, в Берастейскую область, в Городенскую, в Могилевскую, как бы напавши на Беларусь, возможно, реакция была бы иншей. А так что до чего? Где мы, где война?
Ну вот фактор как бы вот этой справедливости как таковой, что надо защищаться, да, действительно, как бы вот этого, этой причины, что надо защищаться, не было. То есть на территории ничего не происходило. Тем более, сейчас мы, может быть, даже, я с позволения для пояснения вашего вопроса, тут другой материал привлеку. Одновременно с тем, что вот она не очень видна, война, одновременно с этим есть ощущение, явственное ощущение материальных проблем. Да? И если вот у людей спрашивать, какие проблемы, с какими проблемами вы встречаетесь сейчас, то в получившейся иерархии вверху четко находятся две вот эти вот позиции. Война и низкий уровень дохода. Да? Причем война как бы всплывает в определенной формулировке. Не в такой формулировке, что война на Украине как проблема, а формулировку продуцируют респонденты такого рода: риск вовлечения Беларуси в войну на Украине. Да? Вот это не сама война.
И это фактор сувымерный с падением доходов, с низкими доходами.
Значит, речь идет о том, что они, вот эти вот две позиции, две проблемы, они находятся вверху топ-2 иерархии проблем, стоящих перед страной, да, это такой диполь, который вот так вот совмещается, да, и как бы вот по исследованиям, я сейчас говорю о новогоднем исследовании, которое мы регулярно проводим, так вот, по предыдущим многодесятилетним измерениям, как бы такого явления не было, чтобы вверху одновременно биполь был. Одновременно при одинаковом примерно проценте были две проблемы. Обычно абсолютно и однозначно с большим отрывом доминировала экономическая проблематика. Вот такие, так сказать, материальные проблемы.
Низкие доходы там и так далее.
Да, да, там в разных проявлениях. Доходы, цены, там инфляция и так далее, там как бы разные аспекты подчеркивались в тех или иных процентных соотношениях. Но вот именно экономическая составляющая, она доминировала четко, однозначно и с большим от других проблем.
А тут вот, заявилась война.
Причем тут нужно сказать, что это не сразу произошло, вот это вот осознание и ощущение войны, это не сразу возникло и проникло в массовое сознание, таким образом, что вот она стала подниматься, ощущение войны, факт, так сказать, происхождение, развертывание войны, он не сразу был осознан. Вот. И вначале доминировала экономическая проблематика, а потом постепенно вот она начала, так сказать, входить. Это связано, кстати говоря, с реакцией на российскую мобилизацию. Она подействовала, так сказать, на массовое сознание.
И на мобилизацию образом... идти на приход этих, на привоз мобилизованных в Беларусь. Си сам по себе факт мобилизации поуздейничал.
Факт мобилизации. Значит, как бы я говорил о проникновении российского нарратива в белорусское массовое сознание. И было несколько этапов за время, вот, которое идет, происходит война, было несколько этапов вот этого нарратива с содержательной точки зрения. Вначале, и я уже говорил об этом, война поддавалась и в российских, и в белорусских средствах массовой информации интенсивно и одинаково. А последний этап заключается в том, что как бы, белорусские средства массовой информации, официальные, государственные, совсем мало времени, значит, отдают вот этой тематике. А доминанта сместилась на предложение и продвижение позитивного образа России вообще в целом. Вот. Это тоже может, так сказать, сказаться на геополитических ориентациях в широком смысле слова белорусов, но это как бы тоже отдельный разговор. Я хотел подчеркнуть, что происходит проникновение нарратива российского, и что есть разные этапы, содержательные этапы этого нарратива. И сейчас он связан не с войной, а с позитивным продвижением позитивного образа России вообще. Да? Значит, третий момент, да, нам нужно еще обратить внимание с медийной точки зрения, то, что первые месяцы, три месяца войны происходило и было, присутствовало очень большое совпадение нарратива российского поступающего и белорусского официального. Они, соединяясь вместе, производили такой кумулятивный эффект такого либо отсутствия войны, либо такого смягченного восприятия войны. Да? И тогда получалось вот такое общественное мнение белорусское, которое заключалось в том, что, например, по отношению к присутствию российских войск на территории Беларуси был четкий классический такой хрестоматийный сплит. Там примерно 45% на 45%, 45% не одобряют, столько же одобряют это или как-то нейтрально относятся к этому. То есть это не воспринималось как угроза. Вот. И как бы вот ощущение угрозы со стороны России, как бы его нет, или оно присутствует в такой достаточно малой степени. Это еще с момента аннексии Крыма было. Мы с вами, кажется, делали интервью на эту тему. Вот. И я это назвал геополитическим романтизмом. Да? Вот он присутствует. Он как бы не изменился. И более того, он поддерживается вот тем нарративом, который поступает из белорусских государственных средств массовой информации о позитивном образе России в целом. Вот. Ну вот как-то так.
Андрей,
много внимания различного рода праздникам начало уделяться. Это тоже предмет разговора, отдельного разговора.
И еще одно питание. И, насколько я ведаю, вы зафиксовали такую довольно дивную речь, что хиба не самая мощная эмоция, которая есть у белорусов в 22-м годе, это надея. Чи правда это, чи саправды самая мощная эмоция надея? И коли это надея, то на что надея? Чашу эту мимо пронеси, ти что пошансуе, что нас не втягнуть, ти, я не ведаю, российские войски перемогут, ти украинские войски перемогут. На что надея-то?
Ну, так насамрэч и есть. Вы перелічылі достаткова поўнага спіс гэтага зместу, так, які умяшчае ў сябе гэта, значит, адчуванне. Гэта і тое, што гэты, так можна паведзіць, дзявальскі тлум скончыцца, так, што будзе перамога, што ўсё гэта вар'яцтва скончыцца. Так, гэта ўсё пакрывае гэта адчуванне надзеі. Значит, на самом деле там был список из нескольких чувств, которые вы испытываете относительно будущего года, да? Какие чувства, вопрос задавался таким образом, какие чувства вы испытываете, когда думаете о предстоящем годе, да? Надежда, беспокойство, неопределенность. Так вот, надежда заняла доминирующую позицию 51%, затем 30%. Значит, беспокойство и далее неопределенность. Вот. Значит, что интересно, что эти цифры практически полностью совпадают с прошлым годом. Вот политологи, экономисты, эксперты из различных областей дают свои объяснения, что произошло, или обобщение, что произошло в течение года, да? И они дают разные доминанты, разные важности, так сказать, указывают. Но вот именно чувство, ощущение, это есть такой самый обобщенный, генерализованный показатель, такая общая оценка одним словом. Вот. И вот оказывается в эмоциональном смысле 22-й, в общем и целом, как 21-м. Там была как бы надежда, что выправятся одни проблемы, какие-то другие. Сейчас надежда тоже, что выправятся другие проблемы. Значит, ну, теоретически, если пытаться пояснить, значит, надежда – это такая оболочка, которая внутри себя может иметь совершенно различное содержание. Если относительно какого-то года надежда связана с материальными трудностями, например, то надежда означает, что эти трудности в следующем году выправятся. Если речь идет о каких-то других проблемах, я не знаю, экология, то надежды связаны с тем, что она, так сказать, выправится, да? Это надежда, это такой эмоциональный трансформер, который.
Я разумею, Андрей, а может быть, это просто такое питание, на какое завсёды один и той же отказ. Ну, а вот я не ведаю, коли, скажем, украинцев пытают, а какие у вас самые мощные чаканы, там, российцев пытают, а те белорусов после 20-го года, может, все отказывают одно и то же, надея, но просто она каждый раз иншим наполнено, а тогда и про что свечит этот отказ? То есть, коли отказ завсёды один и той же, то який сенс питания?
Сенс питания такие, что мы робим поравнание краины с той самой краиной на протягу, на интервале часу один год, так? И вот мы это убачили. Значит, на прикладе Беларуси. Что тычется России и Украины, там, коли запытать про те самые отчувания, то там будут иншие пропорции. Ну, гэта ўжо іншая гісторыя.
Ясна. Добра, дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. Я нагадаю, з намі быў сацыёлог, прафесар сацыялогіі Андрэй Вардамацкі. Да нашых гледачоў у мяне прапанова, пішыце ваше ацэнкі таго, што вы пачулі ад Андрэя, а затым, як будуць падзеі разгортвацца далей, на што будуць беларусы спадзявацца ў 23-м годзе, вы зможаце даведацца з канала «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.